авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». На этой неделе, конечно, внимание многих, и не буду врать, мое в том числе, было приковано к событиям в Арцахе, в Нагорном Карабахе. На наших глазах происходит, в общем, довольно печальное, скажем так, событие, хотя, скорее всего, любой серьезный политолог, любой специалист по Кавказу скажет, что события вполне ожидаемы. Политические действия давно там зашли в тупик. Выхода найти было невозможно. Ну, вот сейчас Азербайджан, пользуясь, конечно, в первую очередь поддержкой Турции, видимо, негласной поддержкой Москвы, или, по крайней мере, отсутствием реакции Москвы, пошел на обострение, добился того, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика, судя по всему, будет ликвидирована, и как-то там все это будет устраиваться по-другому. 120 тысяч человек, жителей Нагорного Карабаха, сейчас крайне сложно положение, чем это все закончится, какое количество новых беженцев мы увидим и в России, и в Армении, пока сложно сказать. Но в любом случае, надо единственное, что хочу добавить, уже вот себя, Центр помощи беженцев в Санкт-Петербурге, мы на этой неделе провели такое очень короткое совещание, решили, что, конечно, если будет запрос, то так же, как мы оказываем помощь беженцам из Украины, точно так же, как к нам уже обращались беженцы, например, из Сомали, вот мы будем оказывать помощь беженцам и из Нагорного Карабаха в том числе. Ссылки есть в комментариях, спасибо Сапсану, вот он это все выкладывает. Ссылки на мой телеграм-канал, там есть все контакты, ссылка на телеграм-канал Центра помощи беженцам. Ну и в Фейсбуке тоже можно на меня подписаться. И вот мы регулярно публикуем всякие разные данные о том, кому мы помогаем, зачем мы помогаем, вот, и о том, как можно помочь нам помогать. Во всяком случае, пока конца и краю этой работе, к сожалению, не видно. Ну вот, напоминаю вам, что на канал «Ищем выход» тоже можно подписаться, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить те передачи, которые вы привыкли до этого многие годы слышать, например, на радиоволне «Эхо Москвы». Теперь вот так мы существуем в Ютубе. Но это тоже, как выясняется, способ, и спасибо всем, кто смотрит, спасибо всем, кто комментирует. Конечно, тоже напоминаю, что есть чат у этой программы, я сам отвечаю на вопросы, сам просматриваю. Задавайте любые вопросы, если только есть возможность, и моих, скажем так, мозгов хватает на то, чтобы попытаться вместе с вами найти ответ, конечно, буду отвечать, буду комментировать. Единственная просьба в самом начале – пишите лучше всего капслоком слово «вопрос». Тогда мне легче не потерять в большом чате, собственно говоря, ваши вопросы. Так. Ну вот, начинаем, собственно говоря, смотреть, что там у нас есть. Так, что значит у Кавказа «вах», если это вопрос ко мне, но я знаю, что это эмоциональное выражение. Вот, одобрение, удивление и так далее. Дядя Леша, отец Григорий, добрый день, всем привет. Всем привет. Так, добрый день. Калмыкии мне лама дал 4 истины. Жизнь несправедлива, смерть неизбежна, счастье достижимо, все плохое уходит. А вы согласны? Ну, вполне согласен. Почему нет? Вечные истины существуют вне зависимости от религиозной принадлежности. Вот. Религиозная принадлежность в первую очередь, конечно, влияет на практику нашей жизни, ну и на такую немаленькую вещь, как смысловая составляющая, да? То есть ответ на ключевой вопрос: а зачем вот это все? Вот мне лично, зачем мне вот это все, вот эта окружающая меня жизнь, что я с ней собираюсь сделать, какие цели я себе ставлю. Вот. А в данном случае не могу не согласиться с Ламой. Вот он, конечно, прав. Вопрос заинтересовал то, что вы говорили в прошлый раз, о нехристианской природе публичного старчества. Можно ли к подобным явлениям отнести идею покровителей той или иной сферы жизни и города? Хороший вопрос. Ну, в общем, да, наверное, пожалуй, можно. Понимаете, потому что вот это такая сложившаяся традиция, что нам обязательно нужен покровитель, там, стратегическим войскам ракетным нужен свой покровитель, а войскам связи свой покровитель, а Росгвардии, в свою очередь, свой. Но это, в общем, конечно, такое не очень христианство, это такая своего рода реминисценция язычества, честно говоря, особенно те формы, как это принимает без должного, если можно так сказать, проникновения в предмет. Потому что вообще, что такое святой покровитель в христианском миропонимании? Это человек, такой же, как вы и я, из плоти и крови, который жил раньше и который своими действиями, своими поступками, своими мыслями, которыми он делился с окружающими, скажем так, заработал, заслужил некий авторитет. И вот некие подробности его жизни заставляют меня вновь и вновь мысленно обращаться к его опыту. И исходя из известного христианского постулата, что у Бога все живы, я говорю сам себе, и в том числе этому святому: я хотел бы дружить с тобой, я бы хотел иметь такого собеседника, как ты, я бы хотел иметь такого сомолитвенника, как ты. Пожалуйста, будь моим другом. Вот что такое в христианском миропонимании святой покровитель. Понимаете? А когда мы изображаем нечто такое вполне языческое, да, как в языческой традиции, вот стоит кумир, стоит истукан. Надо этому истукану, не знаю, там жиром пузико намазать, да, или монетку положить. Вот. А у нас, к сожалению, бывает тоже. Надо вот этой чудотворной иконе какую-нибудь золотую подвесочку повесить. Ну, это язычество. Это, в общем, не про христианство. Поэтому тут надо очень аккуратно, чтобы не перейти вот эту грань, если хотите. Так, сейчас, секундочку, вопрос. Какой из последних фильмов вы смотрели, может быть, «Барби» или «Индиана Джонс»? Я очень давно не смотрел никакие фильмы. Вот, честное слово, совершенно нет на это времени. К стыду своему я даже читаю сейчас очень мало. Повторю, просто не остается ни сил, ни времени. Вот, вычеркнуть из жизни полтора часа, потому что, ну, все-таки фильм надо смотреть осознанно, книжку надо смотреть осознанно, не отвлекаясь каждые 5 минут на звонки, смс-ки, сообщения в мессенджерах и так далее. К сожалению, последние несколько лет, а последние полтора года особенно, понимаете, вот времени ни на просмотры, ни на что другое, к величайшему сожалению, не остается. Вот. Так, привет, религии, как успехи? Отличные успехи. Вот. Так, вопрос: как отличить в посланиях Павла, когда он обращается к конкретным людям, указывая их положение и особенности того времени, от универсальных советов для всех? Ну, понимаете, собственно говоря, человеческое общество, несмотря на все достижения технологические, во многих вещах оно остается таким же, как оно было и во времена апостола Павла, и во времена земной жизни Иисуса Христа, и во времена земной жизни пророка и тайновидца Моисея. Мало что меняется. Поэтому каждый конкретный случай, понимаете, он при определенном стечении обстоятельств может быть универсальным. Я помню, когда я уже очень давно, в 1984 году, поступил в ВГИК, вот, на занятиях по специальности, на занятиях по сценарному мастерству, для нас тогда было юных студентов откровением, да, что существует всего-навсего 33 драматургических ситуации. Вот больше не придумано. Кстати говоря, педагоги нам сразу сказали. Вот кто придумает 34-ю, получит диплом сразу. Вот. Без, так сказать, необходимости учиться 5 лет. Ну, никто не придумал. Что значит драматургические ситуации? Он любит ее, она любит другого. Он уезжает в дальний путь, она остается его ждать. Она остается его ждать, она его не дождалась. Ну и так далее. Да, вот всего таких ситуаций достаточно немного. Честно говоря, в посланиях апостола Павла тоже можно найти такие, я бы сказал, универсальные, психологические, драматургические, как угодно можно назвать ситуации. Когда он обращается к своим единоверцам, он, конечно, обращается и к нам с вами. И если ситуация не повторяется, ну, скажем так, до мелочей, то, может быть, она повторяется в каком-то более глобальном смысле. Да? И нестроение, и попытки узурпации власти в общинах, вот, и превалирование материального над духовным. Все это, к сожалению, и через 2000 лет мы тоже видим. И апостол Павел, в общем, предостерегает, в том числе и нас с вами, от впадения в подобные ситуации. Так, дальше смотрим. Вопрос. Вы следите за космическими миссиями, например, НАСА и проектами Маска. Вот говорят, что через несколько лет в рамках миссия Артемида, человек снова ступит на Луну. Ну и дай бог. Понимаете, меня, конечно, не может не интересовать, как человека, все-таки рожденного в 60-е годы, вот, не может не интересовать космос. Это все очень захватывающе, когда смотришь какие-то материалы, читаешь какие-то статьи о изучении космоса, бескрайнего, бесконечного, изучение того, что вообще, из чего состоит Вселенная и как она развивается. Вот, конечно, это не может не вызывать интерес. Дай бог, чтобы все-таки усилия человечества сосредотачивались не на военной науке, да, а просто на науке, на исследовании окружающего мира. В той самой книжке, которую я так люблю цитировать, есть такие слова: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». Обладание – это в значении ветхозаветном, это еще и познание. Вот. Слово «познание» тоже означает обладание. То есть вот такой комплекс, да, для того, чтобы понимать свое место в мире, нужно исследовать, изучать этот мир и стараться его понять, естественно, включая и окружающее космическое пространство. Спасибо за ваши ответы. Пожалуйста. Вопрос. Как вы считаете, допустимо ли исполнение духовной музыки на светских концертах, демонстрации предметов культа в музеях в качестве украшения, или лучше использовать, или лучше не использовать не по назначению? Ну, вы знаете, тут, в общем, как бы немножко разные, я бы сказал, пласты есть, связанные, опять же, и с культурным наследием, потому что то, что является культурным наследием, а, например, вся музыка Баха в значительной степени, да, это литургическая музыка, не будем об этом забывать. Вот. Когда речь идет о каких-то артефактах, например, средневековых, каких-то потрясающих предметов, которые использовались в качестве церковных украшений или литургических предметов и так далее. Безусловно, им место в каком-то таком специальном хранилище, на мой взгляд. Может быть, и музейном в том числе, потому что они являются именно образцами культуры. А для практического использования в церкви, ну, строго говоря, годится любой предмет. С этим связано, кстати говоря, освящение тех же самых литургических сосудов. Потому что, строго говоря, можно взять любую чашку и сказать, или любой бокал красивый, да, и сказать, что вот этот бокал отныне будет евхаристической чашей. Вот освящение, собственно говоря, означает именно то, что мы не будем больше использовать этот бокал ни в каком другом качестве, а уже только для евхаристии. Вот. Поэтому мне кажется, что можно, но относиться к подобного рода экспозициям и к подобного рода концертным номерам, да, нужно с должным уважением. Это очень часто зависит от того, как уже хранители музея или музыкальные руководители той или иной площадки, как они вообще подбирают состав и исполнителей, как они рекламируют то или иное мероприятие. То есть, в общем, должна быть культура. И вот если эта культура будет присутствовать, то тогда, собственно говоря, все хорошо. А если так между первой и второй мы сейчас послушаем духовные канты, наверное, это будет не очень хорошо. Полтора часа фильма, формат 90-х, сейчас фильмы идут часа по 3-4. Ну, простите, тогда тем более. Вот видите, как давно, видимо, с 90-х. Я в кино не был. Вот. Вопрос. Не является ли язычным использование иконы для поздравления мэра Московского? Давайте я не буду это комментировать, потому что, в общем, мне кажется, в самом вопросе уже содержится ответ. Похоже, мы с вами примерно одинаково понимаем вообще, что происходит. Так. Так, про космический лифт, да, это интересно. Как поверить в божественное мироустройство при наличии материалистического воспитания с самого раннего детства? Отличный вопрос. Вы знаете, до того, как начинать разбираться в мироустройстве, я бы советовал любому человеку ответить на несколько вопросов. Причем можно вот так вот разделить лист бумаги и написать. На одной половинке написать «верю», а на другой половинке написать «знаю». И вот пойти по списку. Первое – любовь. Вы в нее верите или вы знаете, что она в мире присутствует? Доброта. Вы в нее верите? Или вы знаете, что она в мире присутствует? Красота. Вы верите? Или знаете? И вот в зависимости от того, как вы ответите на эти вопросы, а может быть, что-то у вас окажется в двух колонках сразу, вы скажете, что вы и верите в любовь, и знаете, что она присутствует. Можно будет дальше уже пытаться понять, вот как с этим набором факторов, с наличием в мире, несмотря на ужасы, несмотря на войны, несмотря на смерти, несмотря на весь тот кошмар, свидетелями которого мы в том числе являемся с вами, и будем честны, не только 8 лет, да, но кто сколько живет, тот столько и знает. Пусть просто это происходит не у нас в доме, да, но мы же читаем, мы же слышим, мы же видим, что происходило, например, в какой-нибудь стране под названием Камбоджа в 70-е годы. То есть все вот это тоже есть в мире. И вот несмотря на это, любовь, доброта, красота, взаимовыручка существуют? Если вы говорите нет, ну, наверное, тогда не стоит заниматься вопросами божественного, да и какого угодно еще мироустройства. Если хотя бы на один из этих вопросов вы отвечаете «да», вот тогда стоит уже задуматься, а каким образом, как же так получается, что вот любовь есть, красота есть, взаимовыручка есть, а счастья нет. И что нужно сделать в этом мире для того, чтобы счастье, мое личное, не счастье всего мира, да, а вот мое личное счастье тоже в этом мире существовало. Я же имею на него право. Вот такой совет, понимаете? А вопрос, скажем так, материалистического или какого угодно еще воспитания, уверяю вас, что это вопросы, скажем так, десятые. Так, вопрос, удалось ли Господу жертвой Христа спасти человечество? Да, я думаю, удалось. Удалось, но речь, конечно, вот тоже, видите, какой интересный вопрос. Потому что, конечно, мы говорим о всем человечестве, но мы еще при этом говорим о каждом конкретном человеке. Вот на примере, ну, например, волонтерской деятельности, на примере людей, которые занимаются помощью беженцам, или вывозят людей, непосредственно вывозят людей из мест боевых действий, из-под обстрела. Знаете, когда удается спасти даже одного человека, это уже счастье, это уже достижение. Человек будет жить. Его жизнь вне опасности. Я думаю, что примерно то же самое и для Господа Бога. Даже один человек спасенный, это уже хорошо и много. Вот. Ну, а если... Вот видите, у меня раньше все собака кричала, а теперь еще кошка решила покричать. Эльза, пожалуйста, если тебе что-то нужно, скажи, приди, скажи всем. Вот. А не надо говорить это двери. Вот. Дверь тебе не ответит. Иди сюда, пожалуйста. Так. Так. Вопрос. Как намекнуть девушке после свидания, что я бы хотел с ней провести время, ничего пошлого, допустим, проводив ее до отъезда. Знаете, я могу сказать только одно, что во всех случаях есть такой совет, который мы читаем в Евангелии. Пусть ваше «да» будет «да», а «нет» будет «нет». Не надо намеков. Говорите, как есть. Тем более, если вы ничего пошлого не имеете в виду. Вот. Лучше говорить прямо, не говорить завуалированно. Да? Вот видите, там где-то кошка уже гуляет. Какие-то части ее тела вот, могут видеть все зрители. Тебя сейчас смотрит почти 150 человек, смотрит на тебя. Так, может ли обычный человек отличить литургическую музыку от советской идеологической музыки? Конечно, может. Вот, но на самом деле, конечно, это вот опять же то, о чем я вам уже говорил, да, это вопрос еще тех, кто готовит концерты, кто готовит выставочные экспозиции и так далее. Это серьезная работа, этой работой нужно заниматься. Вот, воспитание, культурное воспитание, да, это тоже профессия, это тоже труд. Вот, конечно, человек, который не знаком с культурным наследием, вот, ему нужно постепенно, да, как от подготовительной малышовой группы, да, до высшего учебного заведения. Вот, все то же самое. Но смыслово, я думаю, очень часто люди внутренне отличают, да, потому что условный шансон, да, от духовных кантов все-таки отличается довольно сильно. И любой человек, даже совершенно необразованный, конечно, понимает разницу между этими двумя жанрами. Вопрос. Мы часто говорим «дьявол делает», «дьявол искушает», «дьявол влияет» и так далее. Ваше мнение, правда, существует с рогами, копытами и прочими, или вы создали люди для оправдания своих действий? Нет, конечно, конечно, дьявол существует. Вот, насчет копыт и хвоста не знаю. Иногда у него костюм с хорошим галстуком. Вот, но это, по крайней мере, по моим наблюдениям. Вот. Но, конечно, существует. Потому что противодействие Богу, оно и есть от дьявола. Войны, они не от Бога, они от дьявола. Ссоры, скандалы, убийства, клятва преступлением, это все от дьявола. Нравится нам это или не нравится. Вот. Другое дело, что человечество, по крайней мере, христианская часть человечества, она не оправдывается существованием дьявола. Она, эта христианская часть, она объясняет, что происходит. И как человек, впадая в зависимость от воли дьявольской, от воли противной Богу, человек иногда добровольно, иногда обманом попадает в эту зависимость и дальше становится проводником уже вот этой дьявольской силы. Хочет он этого или не хочет. Вот, к сожалению, так получается. Какие религиозные взгляды вы считаете основой своей политической деятельности и в каких конкретных шагах такая политика должна воплотиться, чтобы реформировать российское государство? Спасибо. Какие религиозные взгляды? Ну, я считаю, у меня с религиозными взглядами все более-менее понятно. Вот. Есть такая религиозная традиция, которая называется православным христианством. Вот. Мне там всего достаточно для того, чтобы свою собственную жизнь как бы определенным образом формировать. Вот. Нужно ли активное перенесение этих взглядов на политический ландшафт? Вопрос спорный. Вот. Судя по всему, скорее всего, я скажу, нужно. В истории, в том числе российского, скажем так, парламентаризма, такие попытки были. Вот. И попытка сформировать христианско-демократическую партию России, каких-то социал-демократов христианских и так далее. Существуют разные теории и практики. Вот, в разных странах существует такая вещь, как теология освобождения, такой христианский социализм. Всякое может быть. Но одно можно сказать совершенно точно. Вот, положа руку на сердце. Без морали не может быть политики. Вот, а мораль должна строиться все-таки на вечных принципах. Да? Не просто кодекс строителя коммунизма, который все-таки тоже был во многом основан в том числе на библейских заповедях. Вот. Но без морали политика невозможна. Без морали политика превращается вот в тот странный, я бы сказал, винегрет, который сегодня в Российской Федерации политику заменяет. Вот такая, если хотите, беда в нашей стране случилась. Так что перед тем, как реформировать политический ландшафт, нам рано или поздно предстоит очень серьезный разговор о том, какие все-таки принципы мы собираемся закладывать. Если единственный принцип, который мы закладываем в основу российской государственности, будет звучать как «умри ты сегодня, а я завтра», ничего хорошего у нас не получится. Будет просто концлагерь. И не более того. Так. Пытаюсь так что-то там. Вопрос. Как думаете, Русская Православная Церковь 100 лет назад и более способствовала антисемитизму? Спасибо. Ну нет, церковь не способствовала, понимаете. Но другое дело, что и в обществе, и в церкви всегда находятся люди, которые почему-то считают, что собственная национальная исключительность вот, заслуживает, скажем так, выпячивания на передний план. Вот. Антисемитизм в данной ситуации был не единственный, если хотите, грех, потому что, конечно, Союз Русского Народа немало способствовал тому, чтобы определенные круги общества российского жаждали революционных преобразований. Так, друзья, сейчас уже половина, сейчас, я так понимаю, попробуем включить рекламный ролик. Если это получится, то вернемся в эфир через полторы минуты.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и я, как всегда, рассказываю вам о всех новых вещах, которые делают журналисты «Эхо Петербурга». Видите, несмотря на то, что «Эхо» у нас пытается украсть, мы все равно называем себя журналистами «Эхо» и продолжаем работать, вне зависимости от того, какой канал мы представляем. Конечно, если мы говорим про «Ищем выход», я очень рекомендую всем смотреть вечерние разговоры, которые мы записываем с нашими гостями, и выходят они где-то в районе 22 часов вечером по будням, не каждый день пока, но мы пока стараемся и смотрим, насколько этот формат заходит. И я также напоминаю вам про целый цикл программ от Максима Кузахметова «Все так плюс». Почему-то не всегда получается так, что эта программа набирает достаточное количество зрителей, но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому я напоминаю вам про это. Ну и, конечно, то, что я вам точно должен сказать, это то, что на канале «Живой гвоздь» выходит утренний разворот с понедельника по пятницу с 7:55. Подключайтесь к нашим коллегам и смотрите эти утренние эфиры. Ну и, конечно, поддерживайте нас, как это можно сделать, сказано в описании. Нам действительно очень важна и нужна ваша поддержка. Август прошел не очень успешно, и целая серьезная, большая довольно дыра возникла в нашем бюджете, но мы пока справляемся, благодаря вам, за что спасибо.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Так, вопрос. Жорж Пальтин указывает на 36 драматических ситуаций в одноименной книге. Напомните, ваш источник 33. Мой источник – это моя память. Возможно, я и ошибся. По крайней мере, по поводу этой книжки, я сейчас честно могу сказать, я уже не помню, называлась она или нет. Ну, честно говоря, мне это было нужно просто как иллюстрацию, чтобы мы с вами понимали. 36 так 36. Я не буду спорить. Повторяю, драматургией я уже достаточно давно не занимаюсь. Вот. Так, по поводу искренности со мной согласен гадкий пошляк. Я приветствую. Видите, оказывается, есть вещи, которых мы можем быть согласными, несмотря на разницу восприятия окружающего мира. Вот. Так, симфония Шостаковича, советская музыка или западная? Я бы так не разделял, понимаете, я бы говорил о том, что это музыка. Вот. Или сумбур вместо звуков. А вот и собака, кстати говоря, вот, тоже вспомнила о своем существовании, точнее, хочет напомнить, в каких отношениях кошка и псинка. Ну, с учетом того, что у нас 4 кота сейчас живет, то у них у всех разные отношения. Вот. Главный бандит среди котов вот недавно появился, приехал из города Мариуполя, сразу же подружился с собакой, вот просто такую банду составили. Вот. А рыжая, которую вы видели, она, конечно, главная, она такой матриарх вот, у нас в доме, и она, так сказать, вообще строит всех остальных и зверей, и людей. Вот. Так. Кто-то... А, у нас пишет 10 кошек, мне тут пишут в личку. Ну да, здорово. Инквизиция тоже от дьявола, да. По крайней мере, то, что мы с вами имеем в виду под словом инквизиция. Понимаете, не тот хороший помысел, которым оказался вымощен путь в ад, да, а то, что мы имели по факту в истории. Вот. Так что, конечно. Конечно, дьявол очень... Дьявол, понимаете, не случайно это выражение. Дьявол – обезьяна Бога. Дьявол любит обмануть человека. Обмануть, сказать, ну ты же хочешь хорошего? Вот. Ну давай, действуй. Ну да, придется применить силу, придется применить какое-то насилие, да, потому что вот я вас сейчас всех вилами в рай затолкаю. А у Бога так не работает. У Бога работает принцип исключительно добровольности, вот искренности, вот все, что от сердца идет. Если я действительно так думаю, тогда может получиться. Вот, ну, вот так это получается. Про энергетические волны, да, это можно отдельно поговорить. Вопрос. Люди все грешны в малом или большем. Значит, так или иначе, на стороне дьявола. Господь не может нас защитить от дьявола. Господь может избавить нас от лукавого, что мы и просим у него в молитве «Отче наш». Вот, способность человека сделать выбор и встать на сторону света, встать на сторону добра. Никакой святой на протяжении всей своей жизни не может быть защищен от искушений. Искушения будут всегда. А вот выбор будет уже в руках человека. Вот, и никакая предыдущая жизнь на самом деле не может на человека повлиять, если всерьез. Всегда остается возможность встать на сторону добра, что мы на самом деле регулярно в истории, скажем так, и наблюдали, и наблюдаем сейчас, в момент, когда происходят те или иные драматические события. Когда мы говорим, ну мы же знаем этого человека, но он же такой сякой, гад ужасный. Вот гад ужасный, а в какой-то момент произошло переосмысление всей, может быть, предыдущей жизни, и человек встает на сторону добра. А кто-то такой прекрасный, ну, такие песни, такие стихи, что же он сейчас говорит? Как же он может? Вот может. Это право человека, свободная воля. То, что Господь Бог человеку оставил, свободную волю. Поэтому человек имеет возможность меняться на протяжении всей своей жизни. Так, трудность состоит в объяснении широким массам необходимости в реформировании политического ландшафта. Конечно, трудность. Конечно, трудность, потому что в России совершенно нет опыта демократии. Вот те недолгие периоды, там, в 1917 году или в начале 90-х, конец 80-х, попытка свободных выборов, попытка реальной политической конкуренции. В общем, в сознании людей не задержались. Опыта нет. Понимаете, когда у меня есть опыт, ну, я не знаю что, правильного питания. Я знаю, что от того, что я правильно питаюсь, от того, что я занимаюсь физической культурой и так далее, я начинаю, например, себя лучше чувствовать. Опыт молитвы. Я знаю, что вот я уделяю этому какое-то внимание, и как-то так вот улучшается концентрация внимания, улучшается вообще какой-то свой психологический настрой. Вот. Таким опытом легко делиться. А самое главное, человек, у которого этот опыт уже есть, ему легко этим пользоваться. Легко возвращаться. Да, потому что понятно, что, предположим, заболел, нету сил заниматься физкультурой, да, поправился, ну, опять начинаем пробежки по утрам. Ну, к примеру. Вот. Когда нет опыта выборной демократии, когда нет опыта народовластия, когда нет опыта ответственности за решение практически, в том числе, какой цвет красить скамейки во дворе, и где делать детскую площадку, а где строить поликлинику, а где храм, а где сквер. Вот опыта такого всерьез нету. В лучшем случае есть опыт противостояния неправедной власти. Но это еще не демократия. Вот. С этим еще предстоит очень серьезно работать, потому что страна все-таки большая, территория большая, людей много. Я вот тут для себя поинтересовался, да, например, в российской судебной системе 25 тысяч судей. Ну, примерно, на самом деле, чуть меньше, но около того, около 25 тысяч. И каждого этого судью на его должность назначил лично своим указом президент Путин. Ну, как вы думаете, ну, хотя бы, не знаю, десятую часть фамилий, имен этих людей помнит? Конечно, нет. Конечно, нет. И вот получается, что у нас судебная система, она назначена сама собою. Не выбрана людьми, а вот так вот, десантника. Скинули с парашютами, вот теперь он осуществляет правосудие. Так что реформировать систему придется, и придется это делать достаточно серьезно и достаточно глубоко. Так, музыка вселенной здорово. Так, спасибо за ваше служение. Так, пожалуйста. Вопрос. Мир заключен два слова «да» и «нет». А все, что между, это лукаво. Так говорится в Библии. Тогда как относиться к популярному мнению, что не все так однозначно, мир не черный, белый и так далее. Ну, смотрите, значит, по поводу того, как говорится в Библии, вы мне, пожалуйста, ссылку пришлите, потому что я вот, занимаясь в том числе популяризацией Библии, честно говоря, такую вот дословную цитату не помню. Ну, возможно, я плохо читал. Вот, не буду спорить. Что не все так однозначно... Так и относиться. Мир многомерен, мир многопланов. Очень хороший образ есть у такой замечательной писательницы Урсулы Ле Гуин. Вот, у нее есть такой цикл, называется «Хроники Средиземья». Да? Вот, там есть пример, что маг не творит чудес. Почему? Маг опасается даже вызвать дождь. Даже если он нужен. Почему? Потому что вот на этой стороне острова пойдет дождь, но вот на другой стороне острова он может повлиять. Там будет засуха, там что-то, какое-нибудь растение может погибнуть, кто-то останется без пропитания и так далее. Поэтому маг чудесами не занимается. Мир многопланов. Теория бабочки, да, помните? Бабочку, которую раздавили в прошлом, понимаете, повлияла на всю историю человечества. Поэтому вопрос не в том, что этически. Вот этически существуют совершенно однозначные вещи. Убийство – это плохо всегда. Вот без разговора. Прелюбодеяние – это плохо всегда, без разговора. Но что при этом происходит? Какая фактология событий при этом существовала? Этически оправдать невозможно, а практически могут быть совершенно разные последствия. Да? Убийство тирана. Убийство – это плохо. Плохо. Что было бы лучше? А лучше было бы, чтобы тиран раскаялся и в рубище на коленях полз, там, я не знаю, из точки А в точку Б в попытках замолить свои грехи. Это было бы лучше всего. Но так не получилось. И в какой-то момент герой убил тирана. И благодарное человечество ему признательно за этот поступок. Хотя, повторяю, этически оправдать убийство все равно очень сложно. Тут, видите, нужно проводить эту грань. Не случайно Христос несколько раз в Евангелиях произносит эти слова: «Царство мое не от мира сего». То есть этические законы к физическому миру применимы, но как высший идеал. А в физическом мире... Помимо этических законов, конечно, действуют еще самые разные, начиная с Уголовного кодекса, который, например, участие в боевых действиях на стороне законной армии уголовным преступлением не считает. Но этически убийство остается убийством. Вот с этим ничего не поделать. Истина в молчании. Очень часто истина в молчании. Так, самое дорогое – это память. Память – это тоже очень важно. Так, смотрим, есть ли еще вопросы. Чем инквизиция отличается от Великого Суда и последующего горения в аду? Ну, слушайте, ну вы же понимаете сами прекрасно. Вот, инквизиция – это здесь и сейчас. А страшный суд – это там и потом. Вот, вот и все. Не надо присваивать себе функции Бога. Страшный суд принадлежит Богу. Ад или рай – это Господь Бог определяет, а не старший опер, уполномоченный Святой Инквизиции. Так, 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 смотрим. Смотрим, есть ли вопросы, пока не вижу. Пчеломая, здравствуйте тоже. Вопрос. Что за книга? А, что за книга со звездой Давида? Это мне подарили. Это... Сейчас я покажу, чтобы никого не смущать. Это вот называется, не очень хорошо видно, называется «Пророчества говорят» из священных писаний Ветхого Завета, пророчество о пришествии Мессии, пророчество об Иисусе Христе. Есть такое движение религиозное, ставшее достаточно популярным в мире, особенно после Второй мировой войны, которое так общим названием называется «мессианские евреи». Вот. Люди, которые сохраняют традиции иудаизма, но при этом признают Христа Мессией. Вот. Оно не очень, я бы сказал, развито в России. Это скорее такое, конечно, ну, можно условно отнести к протестантским движениям. Но они вот очень серьезно, в том числе эти ребята замечательные, изучают Ветхий Завет и очень радуются, когда находят там еще какое-нибудь подтверждение, собственно говоря, избранности Иисуса Христа. Вот подарили мне такую книжку на русском языке. Так, ждем ответа. Не вижу вопроса. Так, постараюсь. Вы знаете, особенно те, кто регулярно смотрит эту программу, знаешь, в общем, я стараюсь вопросов не пропускать. Как АПЦ относится к РПЦ, ПЦУ и так далее. Ну, как относится? Точно так же, как мы относимся ко всем другим религиозным организациям. Вот. Церковь Христова, та, которая с больших букв, она, конечно, не в юрисдикции. Вот. Религиозная организация – это такой способ, если хотите, существования верующих людей в этом мире. С учетом необходимости государственной регистрации, с учетом необходимости представительства своих интересов и так далее, и тому подобное. Вообще АПЦ уже больше полутора лет, да, вот я сейчас посчитал, полутора лет тому назад, начинает потихонечку, скажем так, преобразовываться в то, что мы называем Всемирной христианской конфедерацией, Апостольская православная церковь. Потому что АПЦ стоит на принципах конфедерации, да, то есть фактической независимости, юридической независимости общин, юридической независимости епархий и так далее. Но есть общие вызовы. Есть общие вопросы, мы их регулярно обсуждаем. Вот. В нашем понимании только решения, принятые соборно, принятые консенсусно, они и являются мнением церкви. Вот. Невозможно, если даже один человек против, продавливать то или иное решение. В уставе многих религиозных организаций мы читаем, что там решение, принятое большинством голосов, решение, принятое 2/3 голосов, является обязательным. Ну, то есть, я начальник, ты дурак. Вот. Опять же, принципы демократического централизма, да, в ЛКСМ. Все это мы учили. Мы считаем немножко по-другому. Мы считаем, что в ключевых смысловых вопросах вот, является принципиально важен консенсус. Если консенсуса нет, решение принимать не надо. Вот у нас сейчас готовится осенняя сессия собора. У нас там будет несколько довольно важных вопросов. И, надеюсь, консенсус будет достигнут. Вот это связано будет вопрос и по поводу, там, один из вопросов – это женская диакония. Вот еще есть один вопрос – современные технологии в таинствах. Вот, потому что разные обстоятельства бывают, как мы уже видели, и эпидемии, и войны. И у нас есть очень серьезный запрос, у нас довольно большая группа, такая условно автономная, да, ну, конфедерации все автономные, это, ну, мы их условно называем. Это люди коптской традиции, Свято-Афанасьевский синод, который входит в состав АПЦ, вот, они задают вопрос там о дистанционном крещении, например. Вот, будем рассматривать, будем смотреть, будем принимать решения. Вот. Относимся мы одинаково ко всем хорошо. Ко всем людям доброй воли мы относимся очень хорошо. И к организациям тоже. Вот. А как вы можете на улице понять, какая группа людей собралась самостоятельно, какая собрана, не могу понять. Вот. И даже обычно не пытаюсь. Так. Аденауэр вложил христианскую этику в политику объединения католиков и протестантов, какие религиозные идеи полезны для борьбы с атомизацией российских граждан, для их политического объединения и изменения строя. Ну, вы знаете, давайте начнем с самых простых. А не врать, не воровать, не убивать. Ну вот давайте попробуем вот на этой основе. Как это формулировать, это вопрос, вопрос другой. Но думаю, что вот эти идеи, они в первую очередь должны быть востребованы. Вот. Если я переспал с замужней женщиной, это грех. Наверняка грех, понимаете? Вот. Зависит от того, что будет дальше. Вы же сами понимаете, задавая вопрос вот таким образом. Так, ну, обсуждать любовницу давайте мы с вами не будем. Вы меня от этого обсуждения, что называется, увольте. Так, смотрим, есть ли еще вопросы. Есть ли еще вопросы? Пусть ваше «да» будет действительно «да», ваше «нет» действительно «нет». Все это добавлено от лукавого. Как понимать этот стих? Ну, вот так и понимать. Понимаете? Потому что когда человек начинает говорить «да, я согласен на вывод войск при условии...» Стоп! Вот стоп! Ты согласен выводить войска? Ты согласен остановить боевые действия? Замечательно. Все, есть о чем разговаривать. А иначе это все торговля, это попытка замылить вопрос, это попытка уйти от ответственности. Вот и все. Да, есть да, нет, есть нет. Вот такие дела. Является ли грехом нелюбовь к животным, что отвечать тем, кто утверждает, что жалеть животных не надо, мол, у них естественный отбор. Жалеть надо всех. И растения можно жалеть тоже, понимаете? Жизнь в этом мире – это самое уникальное, что мы наблюдаем. Вот. И в животном мире, и в растительном мире, ну и в мире людей. Это самое главное. Поэтому надо, конечно, надо всех жалеть, но вынуждены, видите, мы все равно вынуждены составлять определенную, если хотите, иерархию ценностей. Но вот, опять же, за последние полтора года, вы знаете, несколько раз мне приходилось сталкиваться с тем, что люди, беженцы, бегут не сами, а едут вместе со своими зверями. И на вопрос, ну подождите, ну тяжело, может быть, кого-то оставить? И говорят, нет, ну как? Ну это друг, это член семьи, ну как мы можем его, этого пса или кота, оставить? И уехать без него. Нет, это невозможно. Если без него, мы никуда не поедем. Вот. Это тяжело, но это правда. И это милосердие, понимаете. И это вопрос, в общем, человеческой ответственности. Ответственности одной личности за жизнь другой личности. Вот, наверное, так. Не знаю, убедит ли это тех, с кем вы разговариваете, сложно сказать. Как РПЦ относится к группам самопомощи? К содружеству анонимные алкоголики, анонимный наркоман. Ну, понимаете, прежде чем ответить на этот вопрос, я повторю, да, что вот мое лично мнение, да, и, к счастью, оно совпадает с мнением всех членов Апостольской Православной Церкви, мнение Церкви – это вот тогда, когда есть консенсус, вот тогда есть мнение Церкви. В РПЦМП чаще всего под мнением церкви понимается либо мнение священноначалия, либо высказывание того или иного спикера. Вот, что, собственно говоря, мнением церкви является, я бы сказал, постольку поскольку. Вот, что касается всех этих групп взаимопомощи и так далее, я знаю, что очень разные. Я знаю, что на многих приходах они действуют, а кто-то это объявляет протестантской ересью и так далее. Ну, само по себе, да, есть такая практика. Иногда полезная, иногда, когда она творчески, скажем так, осмыслена, в том числе профессиональными психологами, она очень хорошо помогает. А иногда существует только для проформы, потому что методику нельзя так вот насильственно взять и перенести. Вот. Не всегда это работает без профессионала. Так, приветствую, приветствую. Так. Спасибо еще раз Сапсану за ссылки на наши телеграм-каналы. Очень важно. Вот. Очень важно, потому что очень много у нас по-прежнему запросов и очень много трат. Вот сейчас только перед эфиром мне прислали еще там на 250 тысяч счетов из клиники МЧС, где у нас лечилась женщина из Мариуполя. Она получила пулевое ранение, видимо, судя по всему, это была разрывная пуля. Вот, рисковала остаться без ноги. Но вот сейчас, слава богу, постепенно все-таки идет улучшение. Слава богу, жизнь человеку, качество жизни мы, в общем, в большой степени, надеюсь, вместе с вами спасли. Ну, а деньги эти 250 тысяч, ну, каким-то образом соберем, найдем. Вот, обращаюсь в том числе к зрителям нашей программы. Ссылки все есть. Если вы представитель юридического лица, если у вас есть такая возможность, мы с удовольствием заключаем договоры пожертвования с юридическими лицами. Вот, если у вас есть возможность нам помочь, пожалуйста, любые закрывающие документы вы получите. Все-таки не случайно мы действуем именно от юридического лица, чтобы такая возможность была. Вот. Нет ли у меня ощущения, что мир как-то смирился, привык к безумию? Есть у меня такое ощущение. Ну, вообще, мир, как известно, во зле лежит, вот, и иногда даже получает от этого удовольствие. Вот, так. Ну вот, кто-то вот написал: здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Здравствуйте всем, кто только подключился. Ну, а поскольку у нас с вами время подошло к концу, час уже закончился. Вот. Спасибо всем, спасибо за ваши вопросы, спасибо всем, кто помогает нам помогать. Мира вашему дому. Пусть чем быстрее, тем лучше закончатся все войны на земле и все боевые действия. А мы с вами встретимся на канале «Ищем выход» через неделю. Всего вам доброго. До свидания.